Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в июле месяце на поездку в Соловецкие острова. Маршрут пройдет по святым местам Валдай, Новгород, Тихвин, Александр-Свирский монастырь с 15 по 22 июля. И в Святой Град Иерусалим на День Преображения Господня с 15 августа по 22 августа. Прямой перелет авиакомпании «Ляль», израильские авиалинии, аэропорт Домодедово. Москва, Тель-Авив, Москва. Телефон для справок 8-495-937-5791. Повторяю. 8-495-937-5791. Будем рады видеть вас в наших паломнических поездках, дорогие радиослушатели. Радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж», священник Сергий Генченков, клирик Елисаветинского храма, микрорайон Опалиха, города Красногорского, Одинцовской епархии. Всех вас я приветствую. Напоминаю, что мы с вами по обыкновению в прямом эфире. Номер телефона прямого эфира 8-495-959-5939. Если мы с вами сегодня... Я так подумал, что в прошлый раз мы отвечали на вопросы, но пора вернуться нам все-таки к серьезным, как говорится, темам таким поглубже. А и тема сегодня, знаете, сейчас вот читается у нас 9 глава святого апостола Павла, наряду в храме, в храмовом чтении. И я пришел к выводу, что очень полезная будет нам сегодня тема такая. Божественное оправдание. Божественное оправдание. Как оказаться причастным к нему? Вот послание святого апостола Павла к римлянам, 9 глава, и стихи выборочные. Мы не будем целиком. Во-первых, оно очень длинное. И мы с учетом нашей обычной скорости, мы, конечно, вряд ли... много пройдем, но нам много и не нужно. Нам вот именно вот этот акцент мне бы хотелось вот сделать именно на слове оправдание. Правда, да? Значит, была неправда, и надо было оправдать. Кто оправдал? Господь. Как он это сделал? И вот это вот как раз сложное, довольно-таки, кстати говоря, дело, сложное для понимания. Святой апостол Павел нам дает... Он это божественное растолковывает, а еще уж совсем адаптирует для нас с вами. По обыкновению я взял с собой книгу «Толковый апостол» святителя Феофана Затворника. И вот что хочется сказать сразу, да, что это святой Феофан, он как раз вот этот раздел вот этого послания святого апостола Павла к римлянам, он так его называет: отношение Израиля и языческого мира к новому пути оправдания. Вот. Это как раз вот 9, с 9 главы 1 стиха и до 11 главы 36 стиха. То есть это очень приличный корпус такого текста Священного Писания. Вот давайте мы с вами поймем отношение Израиля и языческого мира. Ведь оно до сих пор продолжается, да? Вот. Новый Израиль, и тоже он имеет с языческим миром отношение. Новый Израиль – это Церковь Божия, православная, христианская. Вот. Он имеет и языческий мир, он до сих пор есть, и до сих пор люди привозят из путешествий какие-то маски, какие-то индейские, какие-то артефакты, вот эти бесовские, всевозможные, и у нас тоже с вами какие-то камни, какое-то чему-то там молитским, березам. Ну, в общем, это все это продолжается. Вот, и это... И оно, ну, как бы и должно, наверное, продолжаться. Мы, конечно, все делаем, чтобы оно не продолжалось, но мы же не утописты, мы понимаем, что оправдание божественное, вот причастным к нему, может оказаться только тот, кто захочет. Вот это главное, дорогие братья и сестры, наше с вами желание. Если желания нет, то, в принципе, можно даже не рассматривать. Вы знаете, приходится иногда прибегать к такому, ну, что ли, приему. Ну, не столько это прием, сколько, ну, просто вот искренне я вот желаю, да, вот человеку, допустим, ну, который не хочет расставаться, допустим, с грехом каким-то. Ну, вот есть какой-то грех, а жалко расставаться, он так, в принципе, греет там, ну и потом уже привык, ничего страшного. Вот, можно его как-то как-нибудь сгладить, сформулировать как-нибудь поинтереснее, ну, чтобы он был не так уж грех. Ну, там не пьянство, а, ну, например, хорошие посиделки с друзьями. Ну, вот, вроде, какой грех тут, ничего страшного. А пост, ну и что, за друзья важнее, любовь, то все. Ну, что напились? Ну, ничего страшного, да? Ну, это же не пьянство, это ну так. Ну, вот, ну, например, да? Не хочет расставаться. Вот, тут принцип прост. Нужно поставить себе вопрос. Ну, прям вот искренне. Самому с собой не надо кого-то привлекать. Просто вот подходишь к иконе Спасителя и спрашиваешь сам себя. Господи, а я хочу быть с тобой или нет? Вот у меня вот вилка, да, сейчас, перепутье. Хочу или не хочу? В принципе, если не хочу, то сразу разговор заканчивается. Всего доброго и живи как хочешь, пожалуйста, все-все. Вот занимайся там, чем тебе надо. Не надо в церковь, не надо. Не надо тебе и не надо. Если ты не хочешь, то сделать ничего нельзя. Если ты говоришь, что ты хочешь, тогда следующий вопрос возникает: а я с Богом или нет? Вот, Господи, я с тобой или нет вообще-то? Как проверить? Грехи есть? Нет. Святость есть? Нет. Значит, я как? Я не с тобой, против тебя. Что делать? А возможно ли быть с тобой? Дальше следующий вопрос, тогда уже есть смысл. Если опять-таки, ну, я грешен и буду грешить. Я хочу быть с тобой, но грешить я не прекращу. Поэтому вот буду я из принципа, и все. Мне вот так вот устраивает. И никто мне не указ и так далее. Ну, хорошо, все, опять-таки, до свидания. Все, пожалуйста, пожалуйста, все, свобода никто не нарушает. Да-да-да. Но меня же Бог тоже оправдал как бы. Оправдал. Но ты-то сам-то не захотел быть оправданным. Почему? Потому что, ну, ты не согласен. Ты не согласен. А что мешает? Заповеди не нравятся. Вот не те заповеди. Вот какие-то заповеди не те. Они и вроде как и невыполнимые, и... Ну и вообще, что, правда, что ли, жить по заповедям? Ну, по всем. А вот святой апостол Иаков говорит, что да, кто нарушил одну заповедь, нарушил весь закон. Ничего не сделаешь. Знаете, вот есть такой замечательный документ, уголовный кодекс, да? Если ты во всем уголовном кодексе ты нормальный, нигде ничего не нарушил, только один какой-то пункт, подпункт какой-то там главы статьи нарушил, ты окажешься в одной и той же камере, как и те другие. Ну, там разный срок и так далее. Ну, и у нас тоже духовные также. Разные. Разная степень тяжести тоже грехов. Но ты же хочешь, нарушаешь, не хочешь, нет. Есть, конечно, мы не можем не грешить, но это другой разговор. Сейчас мы об этом поговорим. У нас уже есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Спасибо вас, Господи.
Добрый вечер. Раб Божий Василий беспокоит.
Спасибо вас, Господи.
По теме. Угу. Если позволите, один комментарий по поводу действительно кодекса, поскольку я учился на юрфаке, я с вами полностью согласен, но, к сожалению, у нас такая сейчас современная как бы ситуация, что не все соблюдают закон, потому что один человек пойдет, например, грубо говоря, украдет колбасу, ему его посадят там по полной, а другой человек будет там, например, вагон колбасы вытащит, ему за это ничего не будет. Поэтому если это несовместимо, конечно, и очень печально, что в храме подчас тоже допускаются нарушения закона, и очень, конечно, печально. Но я просто хотел еще, не, может быть, немножко не по теме, почему у нас на призыв священных даров литургии не причащают младенцев, вот непонятно. И второй момент, вот Господь в одном месте в Евангелии, я сейчас не помню, у кого конкретно, он говорит, что есть среди вас те, которые не вкусят смерти, уже видят Царство Божие. Что он имеет в виду, кого он имеет в виду? И вот недавно протоиерей Олег Синяев, которого вот я тоже очень с большим уважением к нему отношусь, к отцу Олегу, по-моему, он говорил, что в одном из посланий отца Павла, апостола Павла, есть такой момент, что не все умрут, как будто воскресение Христова до второго пришествия. То есть как будто уже непонятно, о ком идет речь. И если можно, немножко вопрос попроще. Вот у меня просто такая ситуация, что я как бы недавно общался с семьей, там вот как бы дети, и соответственно, мы провели вместе целый день, вот эти дети, они скоро уезжают, как бы, они сейчас в Московской области находятся, а им нужно уезжать в Башкирию, там, вот, некоторое время, и как бы, насколько эгоистично, если я, например, в молитвах, помимо там обычных там прошений, ну, там, понятно, о здравии, там, о каких-то вот, естественно, благах там для моих близких, там, для себя, опять же, как бы, насколько эгоистично или не эгоистично, если просить Господа, чтобы вот эти дети, вот, которые мы провели целые дни, чтобы они меня не забыли, насколько это как бы вообще опасно, привязанность, как бы так или не опасно, как бы насколько это греховно, нет, вот если можно. Спасибо, Господи.
Да, спасибо, Господи, Василий. Да, это, ну, да, вопросы. Сейчас главное мне их удержать тут, чтобы не как-то ответить. Давайте с последнего. Привязанность. Ну, мы так или иначе привязываемся и правильно делаем, да, и молиться за то, чтобы, ну, люди... Главное, чтобы вот эти дети, они от Бога не отпали. Тогда во Христе, в совместной молитве, вы будете с ними не расставаться. Вот я сам лично сталкиваюсь, ну, все время я сталкиваюсь с этим, что вот не видишься вот лет пять, допустим, с каким-то человеком, ну, он уехал там куда-то или мало, ну, всякое бывает, знаете, как-то жизнь развела там. А ты молишься с него каждый день. И когда ты потом с ним встречаешься, то нет ощущения, что давно не виделись. А и напротив, если не молиться, то тогда ой, как ты изменился и все прочее. А так-то вроде это сам. Вот через молитву контакт осуществляется. Ну и молиться, конечно, друг за дружку. Это нам заповедано. Эгоистично? Ну да. Так у нас по-своему это эгоистическая вера. Спасайся сам, вокруг тебя спасутся тысячи. То есть это я себе хочу приобрести, можно сказать так, друзей в Царстве Небесном. Я вот поэтому за них и молюсь, за этих детей. Вот. Что касается вот этого момента, что не увидит смерти, да, ну это вот святой апостол, он и пишет, вот как мы, святой апостол Павел в послании Солунинам, ну, фессалоникийцам, пишет как раз об этом. Ну, то есть, что вот мы, а мы, живущие, оставшиеся, те, которые остались, да, те воскреснут, те, которые раньше умерли, а мы, живущие, оставшиеся, вот, просто изменимся. Ну, одномоментно изменимся, то есть не вкусят смерти. Она как будет такая, ну, что ли, проходная, да. Ну, в общем, как это будет точности, он нам не объяснил. Но просто мы изменимся, станем другими, как те, которые воскресли. Вот. Это еще касается там, конечно, вот этих вот пророков наших, которые еще не вкусили смерти, пророк Илья и пророк Енох, но, правда, они по собственно, пророчеству, они все равно будут убиты, и потом они сразу же в скорости воскреснут, но это все равно вкусят этой самой смерти. Вот, раз Господь ее вкусил, то все должны вкусить, чтобы оказаться с ним, приобщиться к его смерти, да, чтобы потом воскреснуть вместе с ним. Это вот так принципиально это работает, да, и вот святой апостол, он это все как раз нам объясняет. Ну, и, конечно, благодарю вас, Василий, за вопросы. Я предлагаю все-таки перейти сейчас к нашей теме, да, с оправданием, и обратиться к святому апостолу Павлу уже вот к посланию к римлянам, потому что это очень, знаете, ну, такое, мне бы хотелось, чтобы немножечко хотя бы мы сегодня про это с вами поняли, вот, потому что 8 первых глав послания святого апостола Павла, ну, вот, как, давайте прочитаем святителя Феофана. «Первых 8 главах апостол выяснил сущность христианства со всеми ее благодатными действиями нападшего ее человечества, показав, что спасает только вера, а не дела без веры». Дела без веры не могут спасти. Вот видите, какая штука. А это тоже, кстати говоря, очень важный момент. Его хорошенько тоже надо себе запомнить. Я спасусь добрыми делами. Есть была такая ересь специальная, да, выведена, да, что можно спастись при помощи каких-либо заслуг. Заработать себе Царство Небесное нет. И это категорически отвергнуто Святой Церковью. И спастись можно только милосердием Божиим. Только вот если Господь захочет, без меня не можете творить ничего. Вот, спасает только вера. Да? И вот вера как раз, если ее нет, вот то, о чем я как раз вам и говорю, вера, если ее нет, то ничего нет. Я не хочу. Все. То есть я сам себя вычеркиваю. То есть меня Бог оправдал, а я не хочу быть оправданным. Почему? А я не верю. Ну, не верю. Ну, что я сделаю, да? Ну, не заставишь меня. Вот есть такие люди, вот они приходят. Ну, мне все, конечно, да, вроде все тут хорошо у вас в этом православии, все так вы хорошо говорите. Ну, вот, ну, не верю я. Ну, не веришь, что я сделаю-то. Ну, не верь дальше. Вот, я не могу тебя навязать. У нас нет возможности навязать. Мы предлагаем, как это работает. Можешь проверить, это другое дело. Если ты не веришь просто так на слово, ты можешь проверить. Я не хочу проверять. Ну, не хочу. Ну, вот, не хочу и все. Да? Я не верю и не хочу. Вот, ну, то есть такие, знаете. Ну, вы знаете, кстати говоря, у нас тут в эфире всякие бывают звонки. Вот. А, кстати, есть звонок. А, здравствуйте.
Добрый вечер. Батюшка, благослови. Да,
спасибо, Господи, Бог благословит.
Вот я хочу вас спросить, были вы в Иерусалиме, не были, не знаю. Но меня интересует такой вопрос. Мертвое море, оно стало мертвым еще когда... То есть Господь когда ходил по земле или позже? И второй вопрос. Содом и Гоморра. Угу. Сошли огонь, камни. В каком состоянии сейчас вот эта земля, Содома и Гоморра?
Угу. Спасибо, Господи, да. Ну, в общем-то, это один и тот же вопрос. Содом и Гоморра были такие замечательные города. Замечательные города. Там тек себе спокойненько Иордан. Да, он... Ну, если взять вот карту посмотреть, да, то там как раз Мертвое море, это вот течет Иордан, а посерединке, можно сказать, там раз, и вот такое вот море. Ну, оно, конечно, море-то относительно, это, конечно, такое озеро, но оно такое большое. Так вот, были там эти самые города, Содом и Гоморра. Содом и Гоморра, это не захолустье было некое. Это были серьезные города, как сейчас вот Лос-Анджелес или там Лондон. А почему я так говорю? Ну, по влиятельности, да? Потому что там, допустим, ну, во-первых, был вот царь Содомский. Вот на этом самом месте, где сейчас Мертвое море, они и были, эти города. Естественно, что Лот жил во времена Авраама, то есть задолго до Рождества Христова. То есть Господь, когда пришел, Мертвое море уже было, само собой, вот, уже было давно. И особенно важно, что почему именно получилась такая вот с ним незадача, и что это за такое, почему оно только называется, да, и чем оно мертво? Тем, что там не живет ничего. Там ничего не водится. Почему? Но оно соленое до такой степени, что в нем невозможно нырнуть в него. Вот вода, да, настолько соленая. Я насчет вот вопроса, был ли я был на Святой Земле Божьей милостью, и даже нам предлагали съездить на Мертвое море, но мы не поехали, честно говоря. Мы предпочли другие направления. Ну, в частности, ну ладно, уж так признаюсь честно, мы предпочли Вифлеем и поездку оттуда, частным образом, в лавру преподобного Саввы Священного, вот ту самую пустыню, в которой он подвязался, в этой лавре, и где вот как раз преподобная Мария Египетская в этой пустыне. Ну, в общем, это для нас это было намного существеннее, потому что с Мертвым морем и так более-менее ясно все. Оно стало мертвым из-за мерзостей, которые в нем творились. Мерзости... Какие блудные. Вот главное, да? То есть, когда уже не просто было не стыдно, а это было даже не нормой, а было ненормальным, нормальное. Ну, вы, наверное, тоже сейчас иногда сталкиваетесь, где, когда говорят об этих вещах. Ну, как святой апостол Павел, конечно же, говорит, что есть вещи, которые должны даже, не должны даже наименоваться у вас. То есть они не должны обсуждаться. Ну, вот эти беззакония, да, вот это вот такого типа, да, которые были содомские грехи, они даже не должны наименоваться, они даже не рассматривают, что они могут быть в православном обществе. То есть даже в мозги так не работают. Какое может быть к этому отношение у нас? Ну, как какое? Такое же, как у Господа. Вот он вот так вот сделал с ними. Ну, потому что, ну, что это? Лот праведный предлагал им дочерей. Они сказали, нет, дочерей не надо. Вот ангелы, вон там, вот я вот были, вот ангелов нам дайте. Вот до такой степени это. Вот, и поэтому, когда этот вопрос, вот эти, как говорится, заходит о них речь, а она все время где-то заходит. Вот обратите внимание, сроду не говорили, а вот сейчас вот что-то говорят на эти темы. Где-то, откуда-то, из каждого, как говорится, угла. Что-то про это говорят, что-то. Отрицательное, положительное. Ну, знаете, это называется буддировать какую-то тему. А зачем ее буддировать? Зачем она нужна? Че, поговорить не о чем. Вот действительно. У нас, если нет явления, зачем говорить о нем? А если оно есть, нужно сделать все, чтобы его не было. Да? Вот, и чтобы оно наименовалось так, как Господь его наименовал. Да? За это дело, между прочим, отлучение от причастия на 20 лет. Вообще-то, по канонам церковным. За прелюбодеяние 15, супружеская измена, за блуд 7. Но это вот по канонам церковным, по правилам. Да? То есть это, конечно, сейчас такой правоприменительной практики нет. Вот как Василий, как юрист, вы поймете, да? Вот. Но правоприменительная практика, тем не менее, епитимии есть, да? Какая есть уж, да? И поэтому на всякий случай лучше все-таки, вот как мы говорили с вами, что если тебе не нравится перспектива гиены огненной, а Царство Небесное тебе нужно, то, конечно, тогда нужно что делать? Нужно, как говорит Господь в Евангелии от Матфея, Царствие Небесное нудится, берется понуждением. То есть невозможно его наследовать, Царствие Небесное, ничего не делая. Да? Вот. Как этот самый, как с этими самыми статьями Уголовного кодекса. Вот, да? Невозможно. А вот, кстати говоря, да, Василий, я вам еще насчет Уголовного кодекса и нарушения там, что насчет вашей колбасы, простите, вот, да, я немножко выпустил, сейчас вот отвечу тогда вам тоже. И на этот вопрос. Знаете, с точки зрения вечности, ну, в глазах Божьих, да, это не очень важно, что ты украл, вот эту самую колбасу, одну или вагон, или эшелон, или... это не важно. А с точки зрения вечности есть заповедь, не укради, в принципе. Ну, как, нужно просто запомнить очень простую формулу, и все будет нам легко. Мы, христиане, на это просто не можем, мы не можем решиться, да, на такое. Почему? Потому что, ну, мы понимаем, что можно не успеть покаяться, и окажешься в аду из-за этого батона или эшелона колбасы. Из-за этой колбасы. Сейчас пост, кстати. Вот. Поэтому тут, знаете, есть такой принцип, что самые большие беззакония совершаются в органах правосудия. Ну да, там все, этот сам, богатые могут себе позволить, там бедные не могут, и поэтому чего-то там, подкупы и так далее. Вот, это все, оно все старо как мир, ничего нового тут нет, оно было всегда, вот, но у нас православном, да, в нашем контексте, это не важно. А у нас, наша задача, чтобы если уж и нас и будут судить, то оклеветав, чтобы нельзя было, вот все равно же страдать, но лучше пострадать за добрые дела, чем за злые. То есть лучше сказали, что ты что-то украл, на тебя наговорили, лжесвидетельствовали и тебя посадили в тюрьму или там расстреляли за это, чем ты правду украл и тебя, ну, объективно приговорили и действительно посадили, там расстреляли. Вот. Лучше уж пусть оклевещут. Потому что в божественном промысле там все это учитывается. Да? То, что нас не могут не искушать, искушают с детства. Да? И вот наша задача и самим научиться, и вот как раз расстаться. Да? Вот если вдруг есть такая какая-то порочная навык какой-то, надо с этим расстаться. Для этого, как вот мы и говорим, нужно поставить себе вопрос. Я, хочу ли я попасть в Царство Небесное? Хочу ли я быть святым? Есть ли у меня вообще желание что-то делать, чтобы оказаться в Царстве Небесном? Вот это главное. Тогда у меня появляется вера. Вера, что, ну, когда я начинаю делать... Ну, вот, что я начинаю верить, что это все делается, правда. Вот, знаете, это как человек, когда начинает что-то осваивать, ну, допустим, у него не получается какое-то дело у ребенка. Ну, не получается. Но его все равно, вот он сидит, корпит, а потом раз, и что-то получилось. Потом раз, еще что-то получилось. И ему начинается, он начинает убеждаться, что это возможно, что оно, оказывается, работает. Ну, потихонечку, да, но у него есть горизонты, ориентиры там и так далее, эталоны, образцы. С кого брать пример? С кого брать пример сейчас прям? Кто это для ребенка? Ну, конечно же, родители. То есть нормальный ребенок, живущий, ну, или многодетный себе, естественно, никогда не слышал, чтобы мама, например, перечила папе. Ну, само собой, у нас дома такого не предусмотрено, да? Да, ну, само собой, что дети, чтобы дерзили родителям там или какой-то, и серьги закатывали. Да не, ну, такая дикость. Вот такой ребенок, он своим сверстникам, он вправе сказать, да, что, ребят, ну, я все понимаю, но это какая-то дикость. Вы вообще с Луны, что ли? Вы откуда? Вы что, язычники? Вы же вроде христиане. Разве такое может быть, чтобы истерики? Чтобы там вот так прогнев? Чтобы сквернословие? У нас икона, вы что? У нас дома икона. Какое сквернословие? Вы должны же вот как-то соображать. Вот это, понимаете? А если такого нет, то тогда, соответственно, милые бронятся, только тешутся. Это нормально, что там они не разговаривают там неделю там, или еще что-то там, или швыряют чем друг дружку. Это нормально, что там с горя вошел, напился там, ну и так далее, что там они чего-то там поссорились. Как я помню, один сказал человек, такую замечательную цитату, вот сейчас вспомнил, пришел домой. Два друга между собой, один другого спрашивает. Это из жизни я слышал диалог. При мне просто был. Давно, еще я задолго до моего священства. Один другого спрашивает, друг, слушай, ну ты как вчера? Ну я приехал домой, как обычно, с женой общего языка не нашли, и я пошел в машину смотреть кино, там пить пиво. В машине провел там, ну сколько там часов, пока посмотрел это кино, потом пошел домой. Вот у нас, православных христиан, такого быть не должно. Не только не должно, а это... Ну, вот не должно даже наименоваться, то есть как несовместимое. Вот, мы должны этому учиться, во-первых, и начинать прямо вот сейчас. Прямо вот предлагаю с сегодняшнего вечера, а не откладывать. Чтобы и дети... Вот мне просто приходится же иметь дело. И можно было бы даже сказать, что, знаете, что это вариант Дон Кихот, что это ветряные мельницы, да, отец Сергий, да вы что, вы еще с Луны, опять-таки ко мне может обратиться, да сейчас все так живут и так далее. Нет, я не верю. Я вот, знаете, вот с апостола Павла пример беру. Вот он, свой израильский народ, вот в этой самой 9 главе, он готов за него даже, вот что хочешь, да, он сам из них, да, и вот он искренне жалеет, И что, ему не получилось у него и из иудеев обратить? Да получилось. И очень много иудеев обратил он тоже, апостол Павел, ко Христу. Но были такие, которые его гнали, да, и все так, всю дорогу. Но это мы знаем из Деяний святых апостолов, с книги, как именно они его досаждали. И, кстати говоря, вот этот ангел-сатанин, и дан мне вот это самое жало в плоть ангел-сатанина, сколько я просил Господа, чтобы он от меня отвел, и он не отвел. А есть разные толкования, вот святитель Иоанн Златоуст однозначно толкует, и, по-моему, это единственное. Он даже говорит, что есть такие люди, которые, ну, безумие говорят, что у него там какие-то были такие эти в плоть, это какие-то там грехи. Нет. Нет. И даже не головная боль, как некоторые есть тоже. Есть и такое, да, мнение. Нет. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что это в плоть, это значит, что тебе именно будет все время доставаться от людей, от злых, от противников Христовых. Именно в плоть тебе будет доставаться. Ну, то есть тебя будут бить палками, бичевать, ко львам там бросать воров. Ну, вот это все. Ну, там, тонуть, там, ну, это, вот. Ну, в общем, вплоть. Вот это имелось в виду. Ну, на всякий случай, да, вот просто этот самый, просто есть разные, разное я слышал, так скажем. Вот поэтому давайте у нас с вами будет то, что святитель Иоанн Златоуст говорит. Однозначно и очень точно, на самом деле. Ну, то есть, тут аргументы сейчас не буду приводить его. Ну, в принципе, я их уже привел, если честно. Это его аргументы, святитель Иоанна Златоустова. Так вот, дорогие братья и сестры, вот давайте сейчас мы с вами немножко обратимся к тексту святителя Феофана Затворника, вот что он еще здесь вот на нашу тему, кстати говоря, да, напоминаю, что мы в прямом эфире, священник Сергей Генченков у микрофона и телефон прямого эфира 8495-959-5939. Вот давайте посмотрим именно, что пишет святитель Феофан. В первых 8 главах апостол выяснил сущность христианства, о чем мы уже сказали. Спасает только вера, а не дела без веры, за которые все человечество и язычники иудеи подлежат праведному Божию гневу. Вот этому самому, который, в принципе, вот в результате чего мертвое море. Там даже инфузория не вводится, туфелька, понимаете, никакая. Потому что, ну, невозможно, там нет жизни, ее быть не может, слишком соленая. Вот, специально, чтобы показать, насколько мертво вот это, вот такой способ мышления. Этот путь спасения не новый. К нему Господь подготовлял свой избранный народ обетованиями, ну, обещаниями, то есть, да, подготавливал все время, да, пророчествами и всем устройством Ветхозаветной Церкви. Так что иудеи должны первые вступить в Церковь Христову. И при том все без исключения. Они должны, потому что все подготовлено было. Вот смысл-то, да? Они должны вступить. Между тем сюда вступили язычники. А иудеи, преобладающим большинством, остались пока за церковной оградой. Что же это значит? Уже ли Бог оказался неверным своему обетованию? Уже ли иудеи останутся вне церкви Христовой и погибнут? Это спрашивает святитель Феофан. Сожалея иудейский народ, к которому и сам он принадлежал по плоти, и заботясь о нем, апостол, ну, Павел имеется в виду, далее решает следующие вопросы относительно божественного о них промышления, об иудеях. Бог оправдывает всех исключительно, внимание, своей милостью, да, исключительно, усвояемой верой. Вот это принципиально. Бог оправдывает, смотрите внимательно, вот сейчас, всех, всех, исключительно по своей милости. И, казалось бы, вот если здесь поставить точку, то можно жить как хочешь, потому что Бог уже всех оправдал, и можно спокойно дальше грешить сколько хочешь, потому что куда мы денемся. Но усвояемой верой, вот эта самая милость, да, она усваивается, она не может, вот она усвоится без веры. Если не веришь, ты ничего не можешь сделать. Но большая часть иудейского народа искала оправдания в делах внимание, закона. Закона. Не вера, а закон. Я соблюл, вот юридически. Я же не прелюбодействовал, не прелюбодействовал. Меня Бог обязан в Царстве Небесном. Ничего подобного. Если ты не веришь, если ты не веришь, что, как говорит Господь Христос, я есть дверь, и кто мной войдет, тот войдет, кто не войдет, тот не войдет, то тогда ты пытаешься через окно пролезть, через крышу, не выйдет. Нет, кроме как, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Господь специально это акцентирует. Поэтому, смотрите, они искали оправдания в делах закона, поэтому и отвергнуты Богом. Отвергнуты. Это вот в 10 уже главе, там, ну, мы сейчас не будем этого касаться, они отвергнуты, иудеи. Язычники поверили, не отвергнуты. Иудеи не поверили, отвергнуты. Хотя, казалось бы, оправданы, пожалуйста, бери. Не захотели, не поверили. И все. Вот не верю, и все. Ну, например, допустим, человек голодный. Вот ему предлагают, допустим, тарелку супа. Он говорит, а я не буду. Почему? А вдруг она отравленная? Я не верю, что это нормальное. А, ну не ешь, хорошо. Ну вот мы при тебе едим, смотри, все живые. Смотри, как все замечательно. Смотри, как, посмотри на христиан, которые едят. Да? Они никогда не ссорятся, они никогда не воруют. Это самые лучшие работники. Да? Они, на них можно положиться, они держат слово. Они не гуляют своих жен там, и мужей. Они воспитывают детей так, что прям вот засмотришься. Дети всех послушные. Посмотрите на христиан. Да? И вы убедитесь, как здорово, какая хорошая у нас вера. Но, правда, в послании к Коринфянам тот же самый апостол говорит, что как раз имя Божие хулится у язычников именно из-за того, что христиане вот так вот живут в Коринфе, там, в Коринфской церкви, что они нормально относятся, толерантно к греху там кровосмесника. Да, и поэтому он там, как говорится, им... Ну, так он им объяснил, что мало, как говорится, не показалось. Вот, поэтому и мы должны тоже... Вещи должны называться своими именами. Грех называться грехом. Варианты с ним. Грешники грешниками. Это уже другое дело. Мы никого не осуждаем, это понятно. Но грех должен быть так и назван. Не может быть такого, чтобы грех это ну так, но мелочи. Нет. В деле спасения мелочей нет. Если, еще раз, если ты не соблюдаешь одну заповедь, ты не соблюдаешь весь закон. Ну, подумаешь, я же не ворую. Ну, подумаешь, я там прелюбодействую. Ну, я же не ворую. Значит, я должен спастись. У меня же есть доброе дело. Я не ворую. Я мог бы. Я даже, мало того, милостыню там подаю. Значит, я должен что-то спастись. Ну, а как же твои любовницы? Ну, и это все так, ну, это там, ну, как же, ну, как я буду? И все, дальше какую-нибудь ахинею. Ну, одну и ту же, кстати, ахинею. Физиология, сейчас так модно, это нормально. Ну, в общем, все там еще они возьмут из цитаты из фильмов, книг, классических, еще каких-нибудь, да, балета. И вот откуда-нибудь возьмут, из оперы какой-нибудь арии, что-нибудь спела там Кармен. Вот они... приведут причину, почему так можно. Почему это нормально. Вот. Обязательно приведут аргументы. Вот. Причем такие замечательные, что прям вот, прям хоть вот если бы не хотеть самому, правда, в Царство Небесное попадать, прям и поверишь. И мало того, и сами верят, и других еще соблазняют. Но это уже дальше дьявольское действие, да, чтобы уже, ну, как говорится, человек, пораженная клетка, чтобы она еще других поражала, да, вот в организме, раз организм не хочет с этим бороться. Ну, раз церковь не хочет называть вещи своими именами, ну, например, да, допустим, вот израильские не захотели, даже когда Никодим святой, вот один из членов Синедриона говорил, ну, как же так, мы что-то вот здесь приговор какой-то выносим, да, вот что-то тут не то. А ведь мы же, у нас же по закону нашему же, мы же должны выслушать там сначала вот, обвиняемого и потом уже выносить там объективно как-то. Ему сказали, да ты что ты, Да что ты говоришь, да? Нет, мы нормальные, это ты весь сам в грехах. И все, и все аргументы. Вот, поэтому вот называние вещей своими именами, вот оно как раз не только не препятствует, оно, знаете, мутную воду разгоняет, выводит на чистую воду. Чисто вещи называются своими именами. Ну, как вот они написаны вот в заповедях. Прелюбодеяние, пьянство, да? Ну, так и называются, убийство. Да? Против какой заповеди курение? Против не убий. Почему? Да на пачке написано. Ну, умеешь читать? Ну, вот прочитай. Вот мы уже это как-то говорили, да, в прошлый раз. Вот, поэтому давайте, дорогие братья и сестры, вот посмотрим, что еще говорит святитель Феофан. Впрочем, Бог со временем снова призовет свой народ к спасению. Это святой апостол, да, но там он говорит про маслину, дикую, про маслину, которая была уже нормальная, к ней привита дикая, то есть мы язычники, привита нормальный маслинник народу израильскому, и поэтому о нем свой промысел Божий еще не исполнился до сих пор, но мы видим, что из этого народа очень многие люди принимают святое православие по всему миру, не только у нас, и таким образом сбывается потихонечку это пророчество. Вот. Ну, про последние времена мы не говорим, там будет свое, и оно написано, как именно будет, эти 144 тысячи и так далее. Вот. Но мы сейчас это немножко не по теме, мы сейчас туда не будем. Мы все-таки с вами должны ответить за сегодня на вопрос, как оказаться причастным к нему, к этому самому божественному оправданию. И вот, приступая к решению вопроса о судьбе народа израильского, апостол высказывает ему свою искреннюю любовь, чтобы кто не обвинил его в пристрастии или злобном суждении. Вот. Ну вот я поэтому и говорю, вот в чем уподобится апостолу Павлу. Я не верю, что наша Святая Русь, что наш святой русский народ, и что вообще наш православный народ вселенский, это вот это вот. Вот это неверие, вот это все. Нет. У нас народ святой жизни. Только просто ему никто ничего не объясняет. Да? Вот надо объяснять. Надо, чтобы правда хотелось так жить. Чтобы правда вот не Ивана, не помощь творства, а вот носишь имя там, Анастасия. Ну вот прочитай житие святой Анастасии, Зарешительницы, да? Ну, и пробуй подражать. Носишь имя там Сергий, да? Ну вот изучи преподобного Сергия там, Радонежского житие и попробуй хоть в чем-нибудь. Но чтобы не было вот так вот. Я верю, конечно. Знаете, мы все верующие, только не до такой степени, чтобы Богу молиться, да? Мы все верующие не до такой степени, чтобы в храм ходить. Мы не все верующие, только не до такой степени, чтобы соблюдать заповеди или хотя бы поинтересоваться, какие они там заповеди хоть есть. Какие заповеди дает Господь? Что в Евангелии написано в повелительном наклонении? Вот, все, что написано в повелительном наклонении, это есть вам надлежит, да, вот так. Это формат приказа. То есть, если ты соглашаешься, даешь присягу военную, ты соглашаешься с тем, что ты однозначно подчиняешься командиру. Тебе сказали, ты сделал. Приказы не обсуждаются, да еще веселее это делаешь. С радостью, а не с воздыханием. Ну, я сейчас, конечно, да-да-да. Нет. С радостью. Почему? Потому что ты, командир, лучше знает, что тебе делать. Да? Вот это, в этом случае ты соглашаешься эти заповеди соблюдать. Тебе легко. Тем более в нашем вот контексте, в православном, когда сам Господь Иисус Христос, сам Бог, который есть любовь, тебе прямо сразу и говорит, возьмите иго свое мое на себя, потому что мое бремя легко нести, это иго. Вот то иго, которому ты порабощен, кто кем побежден, тот тому и раб, говорит апостол. Вот то иго нести не просто тяжело, а крайне невыносимо. Это одни стрессы, депрессия, нервотрепка, эти самые истерики, из-за чего не захотели Христова ярма на себя взять. А чтобы его взять, а очень легко, между прочим, то же самое там же в Евангелии от Матфея, очень легко. Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Все. Вот это и есть ярмо. Согласиться быть Божьим и согласиться, что о тебе есть промысел Божий. И что все события, люди, все, что факты, все, что совершается вокруг тебя, и с тобой связано и не связано, да, ну, это может быть какая-то для тебя информация, тебя по касательной доходит какая-то о каких-то еще людях, событиях, фактах. Все это в промысле Божьем о спасении твоей души. Это не просто, все не просто так. Все для того, чтобы ты получал пользу. Или, если захочешь, вред. От чего хочешь, можно получить вред. И от чего хочешь, можно получить пользу. Вот мы, христиане, зная, что мы оправданы, мы, что нас на литургии говорят святая святым, это нам, вот тем, кто в храме, да, вот те, кто со Христом, который в чаше, мы знаем, что мы оправданы, мы, конечно, не кичимся этим и так далее, но зато мы знаем вектор, мы знаем направление, и вера, она должна быть, ну, настоящей. Настоящий. Вот, не помню, говорил нет, но вот мне очень понравилось в свое время замечание на эту тему святого сербского Николая Велимировича, святителя. Он сидел в концлагере в фашистском Дахау. В Дахау, я помню, что в Дахау. Вот, и у него спросили там его сокамерники. А владыка, он, по-моему, тогда был архиепископом, его спросили: «А владыка, а вы вот веруете в Бога, во Христа, да?» И он ответил: «Нет, я, говорит, не верую». «Это как это? Вы же...» «А я, говорит, зачем мне веровать, если я знаю его? Ну, зачем мне веровать в то, что я и знаю и так? Это уже знание, не вера. Я с этим сталкиваюсь каждый день тысячи раз». С тем, что как это работает. Зачем же я буду говорить? Ну, естественно, что само собой, что по вере это все к этому приходишь. Но ведь это же ясно, что если даже вот просто даже, ну вот, знаете, ну попробовать, ну лучше не пробовать, конечно, но вот если пропускает кто-то воскресное богослужение, и потом две недели живет без благословения Божьего, потом понимает, какой голод в его душе наступает. И почему вдруг начинается, ну, возможность для врага уже строить такое, что с чем ты уже перестаешь справляться. Сам себя как бы лишаешь, всего лишь не соблюдая одну заповедь. 6 дней делаешь свои дела, 7-й день Господу твоему. Ну, Господь сказал это. Для кого он это сказал? Для тех, кто захочет это прочитать. Или услышать. Или, по крайней мере, для тех, кто услышал, те, которые хотят так делать, у которых поймут, например, что, допустим, суббота, вечер, воскресенье, утро для православного человека не деловое время. Он не может делать свои дела в это время. Воскресное всеночное бдение не предполагает, да, делание своих дел. Ну, какие-то, понятное дело, что есть там неотложные дела, там детей, там, не знаю, там нужно там куда-то везти или еще что-то. Ну, бывает всякое, да, там какие-то, ну, где-то там в путешествиях, какие-то там пиковые ситуации. Но в целом, в стандартном, ты живешь в наше время, когда храмы открыты, и если ты живешь от него, условно говоря, там в 3 минутах ходьбы, или, ну, или там полчаса, неважно, в доступе, то тогда, конечно, ты ничего не делаешь в это время, а делаешь Божье дело, соблюдаешь заповеди вот этого самого дня покоя, который Господь велел соблюдать. Праздник. Праздник. Почему так называется? Слово «праздность», да, «праздь». Да? Ну, то есть, праздное – это пустое. Пустое. Не деловое. Ну, знаете, да, не праздное. Это беременная, значит, остальная праздная, пустая. Ничего в ней нет. В этой есть вот вообще, а этой нет. Поэтому она праздная, а это не праздная. Вот, поэтому праздники воскресного дня или праздники церковные, да, это сугубое, важное очень для спасения наших душ заповедь. Господь не просто так ее нам дал, естественно, а для того, чтобы мы ее соблюдали. И вот, ну, хотя бы, да, вот начинать вот с того, чтобы хотя бы поинтересоваться, а что там еще за заповеди? Ну, само собой. И вот когда, дорогие братья и сестры, ты начнешь действительно ставить себе вопрос, а хочу ли я быть с Богом, вот тогда ты начинаешь понимать, что я, конечно, хочу, но нет, так не работает формулировочка. Я хочу, точка. Даже не надо восклицательный знак, точка, я хочу. Все, тогда я приступаю, засучиваю рукава и начинаю вот это вот самое деланье. Потому что Господь сказал, что те, кто не делал, те ничего не достигнут. Нужницы восхищают Е. Вот эти слова Господа, которые он сказал в Евангелии от Матфея, вот они имеют очень важное значение. Только те, кто захочет, те и наследуют Царствие Небесное. Вот то, с чего мы начали. И других вариантов, дорогие братья и сестры, нет. Вот. Святой апостол нам специально еще, знаете, здесь у него есть такое тоже важное. Мне хочется вот еще вот этим, наверное, может даже сегодня закончить, ну, с учетом того, что сколько времени. Как всегда это бывает. У нас быстро все проходит. Вот. Тоже 9 глава. Вот здесь вот. Вот читаем мы. «Ты скажешь мне, за что же его обвиняет? Или кто противостанет воле его?» Это 19, да, стих 9 глава. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Кто ты, да, человек, что споришь с Богом? «Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Да, претензии предъявить, да, почему, да? «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадит сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». Ну, здесь я цитату закончу. Мне хочется просто, чтобы мы с вами поняли, что не надо спорить. Вот смотрите, святитель Феофан. «Кто ты человек, что осмеливаешься спорить с Богом? Ведь ты творение, а он твой творец. Разве можно допустить, чтобы творение, будет ли то какое-либо изделие, ваяние, лепление, здание или сосуд глиняный, так и ты человек, могли бы сказать создавшему их, зачем он сделал их такими, а не другими. Творец как хочет, так и распоряжается своими творениями. Но если Бог, подобно горшечнику, который на одной и той же смеси, из одной и той же смеси глины делает не одинаковые сосуды, одни для почетного употребления, другие для низкого, также поступает с совершенно одинаковыми по своим качествам людьми. А одних милует, других ожесточает и губит, то тем самым он, по-видимому, нарушает свободу воли человека, спрашивает он. Но человек, как творение Божие, спорит с Богом, Творцом своим, противится ему, стало быть, имеет свободную волю и на добро, и на зло, и даже на противление. Вот это, дорогие братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы мы с вами поняли, что мы имеем свободную волю, и что не Господь нас ожесточает и губит, а мы сами себя. Спасибо вас, Господи. Будем, ну, и спасаем тоже, да, тоже участвуем в своем спасении тоже, сами же, да. Все-таки хочется на мажорной ноте, да, на позитивной. Помолимся, дорогие братья и сестры, о здравии рабов Божиих, игумена Феофана, президента Владимира, протерея Александра, Евгения, Кирилла, Зиновия, Сергия, Сергия, Елены, Дарьи, Александры, Владимира, болящей Людмилы, отроковица Анны, отроковица Татьяны, Владимира, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, Алексея, Татьяны, Веры, Зинаида, болящей Ольги, Александра, Натальи, Ксении, Валерии, Татьяны, Льва, путешествующих Алексея, Елены, младенца Марии, рабов Божьих Ирии, Сергия, матушки Марии, Алексея, Лариса, болящей Татьяны, Сачада, Ирина Сачада, болящая Мария, болящая Владимира, непраздные Христины, непраздные Натальи, Нины, Ирины Сачады, Андрея, Натальи, Вадима, Людмилы, Татьяна, Михаила, Евгения, Таисии, Валентина, Елены, Симеона, воина Владимира, тяжко болящего младенца Олега, Александра, Аллы, Екатерины Фатинии, Веры Александры, Пелагии Валентины, воина Владимира, Алексея и Веры Татьяны, тяжко болящая трахавица Софии, болящей Галины, Бориса Натальи, заключенной Гавитали, Марины, Дарьи, Сергия, Анастасии, Кириллы, болящей Нины и всех здесь нами упоминаемых, и еже умножить 7 дней и лето живота их. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, иеромонаха Владимира, отрока Арсемия, Натальи, Ильи, Екатерины, Надежды, Сергия, Дмитрия, Ольги, Серафима, Зинаиды, Агриппины и Устина, Галины, Петра, Владимира, Антонины, Сергия, Сергия, Аркадия, Валерия, Романа, Александра, Петра, Ольги, Екатерины, Ларисы, Антонины, Антонина, Валентины, Елисаветы, Петра, новопредставленного воина Андрея, новопредставленного Валентины, новопредставленной Валентины, новопредставленного Геннадия, новопредставленного Виктора, новопредставленного Василия, всех погибших воинов в спецоперации на Украине, мирных жителей на поле брани и ангела-хранителя живущих. Ну, а так вот сформулировали мне здесь. И что же, мы так и помолимся. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами, ну, как смогли, да, рассмотрели тему «Божественное оправдание», как оказаться причастным к нему, к этому оправданию. Ну вот видите, хотя бы минимальная, хотя бы вера. Без веры точно, гарантированно невозможно спастись. Невозможно спастись законом. Вера без дел тоже мертва, это отдельная тема. Но без нее, без вот этого фундамента, ничто не может вмениться нам в праведность. Будем стараться, конечно, вникать в глубину Священного Писания и особенно вот апостольских посланий. Вот сейчас это очень актуально. Они, можно сказать, это наш камертон, по которому мы живем. И всех, конечно, дорогие братья и сестры, вас я призываю читать Священное Писание и толкование к ним. Спасибо вас, Господи. С вами сегодня в прямом эфире был священник Сергей Генченков, клирик Елисаветинского храма микрорайона Опалиха города Красногорска. Да хранит вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.